Друзья, гости, приветствуем вас, мир вам, снова в Доме Божьем. Мы как-то ранее читали текст: если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Друзья, если Христос не воскрес, то не думай, что христианство продержалось бы хотя бы пару сотен лет. Но оно существует, оно приходит в Дом Божий, оно поклоняется Богу, и через многие-многие трудности оно продвигается вперед. Почему? Потому что за христианами стоит сам Иисус Христос. Он сказал ясно: врата ада не одолеют церковь. Люди будут спотыкаться, люди будут падать, будут конфликты, будут, осмелюсь сказать, разделения, но церковь существовала и будет существовать как явный показатель того, что воскрес Христос. И воскресшему посвящено наше служение. Брат предложил очень интересную мысль о зависти, надеюсь, что она останется очень глубоко в нашей памяти. Действительно, как можно нас сбить с толку, показать на успех человека, который я не вмещаю? И у нас сразу сон пропадает. Мы сразу ищем все пути для того, чтобы показать, какой он нехороший. Это ему случайно награду дали, случайно он поста добился. Извините, улыбнуться, но это действительно, друзья, так. Вот чем мы проверяемся. Насколько мы можем действительно радоваться тому, что моего брата или сестры жизнь развивается. Насколько могу радоваться. Это хороший показатель того, насколько в верующих людях проявляется подлинная любовь Божья. Потому что любовь действительно не завидует. Сегодня я хотел бы предложить очень интересную тему. Она важна. Я думаю, что когда мы познакомимся с ней, думаю, что согласитесь также с тем, что есть необходимость даже на эту тему говорить. Наша тема сегодня – отношение к Дому Божьему. Отношение к Дому Божьему. Еще 3-4 темы у нас будут по воскресеньям. Это отдельная тема. Затем мы вместе с вами возвратимся и будем продолжать изучение послания к Римлянам. Итак, отношение к Дому Божьему. О чем мы будем сегодня говорить? В Священном Писании под выражением, под фразой «Дом Божий» подразумевается две истины или два понятия. С одной стороны, это здание церкви, храм. С другой стороны, это сама церковь, Дом Божий. Павел пишет Тимофею: если я замедлю, я хочу, чтобы ты знал, как надо поступать в Доме Божьем. Здесь не идет речь о здании, идет речь о церкви. Наше внимание сегодня будет обращено первой части, то есть мы непосредственно будем говорить о здании, которое посвящено Богу. Итак, хочу предложить прочитать текст Писания. Книга «Псалтырь», 83-й Псалом, два стиха, 3 и 11-й. Псалом 83 в русской Библии, стихи 3 и 11. «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». Стих 11. «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Что побудило Давида это написать? Я не думаю, что это просто у него было хорошее настроение, и поэтому он написал. Исходя из глубокого внутреннего понимания того, что для него значит храм Господен. В данном случае речь идет о скинии, потому что храм построил сын его Соломон. Что побудило, вот авторов, здесь идет речь о сынах Кореевых, это не Давид, автор не Давид, что побудило их восторгаться? Что побуждало Давида восторгаться Домом Божьим? Что побуждало? Об этом сегодня пойдет речь. Друзья, мы исповедуем Священное Писание, книгу Библию, как богодухновенную. У нас будет отдельная тема, когда мы будем рассматривать семь баптистских принципов, там будем серьезно говорить именно о богодухновенности Писания. Мы рассматриваем Ветхий Завет, считаем, что он такой же богодухновенный, как и Новый Завет. Бог Ветхого Завета является Богом Нового Завета, он не поменялся. Ничего в нем не произошло. Если бы он поменялся, он сразу перестал бы быть Богом. Бог неизменный. А, конечно, когда мы говорим о влиянии или об отношении верующих к Ветхому Завету, один из главных вопросов, с которым мы всегда соприкасаемся, это закон Моисеев. Здесь мы оговариваем и говорим прямо, что закон, как заповеди, которые дал Господь, они связаны с израильским народом, которые не нарушили. Поэтому Бог заключил после этого Новый Завет. Поэтому единственное, когда мы говорим об особом отношении христиан к Ветхому Завету, мы говорим о законе Моисеева. А в остальных вопросах то же самое Бог, характер того же самого Бога открывается. Отношение людей к Богу, отношение к поклонению Богу, к храму Божьему, оно фактически остается нормой сегодня, правильно имеет в виду отношение к этим вещам, является нормой и для нас сегодня. Итак, дом Божий, храм, церковное здание. Какую роль играет церковное здание в жизни верующего? И каким должно быть отношение к нему? Я думаю, что, конечно, у вас сразу будет возникать вопрос, зачем вообще о здании говорить. Давайте мы посмотрим, послушаем те рассуждения, которые будут предложены. Мы будем обращаться, безусловно, к Священному Писанию. Я искренне верю, что то, о чем будем говорить, оно, осмелюсь сказать, хотя бы немного поменяет наше отношение к зданию, которое Бог для нас подарил. Итак, первое, на что хочется обратить внимание, чтобы снять некоторые вопросы, в том, что мы не собираемся поклоняться зданию, но вместе с этим очень важно подчеркнуть некоторые фундаментальные истины для нас. Прежде всего, мы коснемся интересной мысли. Бог, которому поклоняются верующие Ветхого и Нового Завета, не ограничен стенами храма и не нуждается в служении рук человеческих. Это истина библейская. Что это означает? Что Бога нельзя привязать к храму. Вон только здесь, только он в храмах, больше его нигде нет. Бог наполняет собой все. Но смотрите, что говорит Писание. Павел как-то попал в круг образованных людей. И очень сильные мысли им говорит. Деяния апостолов. Бог, сотворивший весь мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все. Это тот Бог, о котором мы говорим. Он не нуждается в нашем храме. Это правда, друзья. Он не нуждался в том, чтобы ему храм Соломон построил. Он не нуждался в том, чтобы верующие сегодня строили храмы. Почему? Он все создал. Все от Него. Это важная, друзья, мысль, которая поможет нам дальше иметь наше рассуждение. Важно, друзья, Бог не нуждается в служении рук человеческих. Бог не связан стенами храма. Но интересные мысли дали, хотел бы обратить внимание на развить немного эту мысль, которую мы озвучили только, что Бог не ограничен стенами храма и не нуждается в служении рук человеческих. При всем этом Бог, интересно, не требовал постройки храма. Бог не требовал постройки храма, но когда его построили, речь идет о храме, который Соломон построил. Бог не требовал, чтобы храм построили, но когда его построили, он его благословил. Почему? Потому что это здание, которое построили люди, кому было посвящено? Богу. Важно, друзья, Бог и сегодня не требует, чтобы христиане строили храм и чтобы выкладывались, ну, до последнего. Чтобы такие суперсовременные, супердорогие здания строили, поверьте, это Богу не нужно, это правда, друзья. Он не нуждается в этом. То, чем мы, как люди, пользуемся для строительства наших храмов, все это от Господа, друзья. Мы с Марса это не привезли, а если бы привезли, Господь и Марс создал. Это все Божье, извините, улыбнемся немножко. То есть то, чем мы пользуемся для того, чтобы здание построить, оно Божье. Поэтому ничего своего не можем туда добавить. Поймите, это люди вкладывают в это сердце. Это неплохо, хорошо, когда строят храмы. Плохо, когда храм строят ради того, чтобы храм был построен. Ради того, чтобы всех удивить, какое у нас классное здание. Это плохо, друзья. Это плохо. Неудивительно, что верность Божьих детей, верность поместной церкви всегда поверяется в строительстве храмов. Всегда. Важно, когда мы начинаем показывать единство, насколько оно единство есть, когда мы созидаем храм. Вот тогда и проверяется верность и общение друг с другом. Кому-то нравится один цвет, а другой говорит, покрасить таким цветом в храм не приду. Один заявляет, крест поставите, в церковь не приду. Другой говорит, не будет креста, в церковь не приду. И у нас вкусов, ну что ни человек, то в понедельник одно, мне в пятницу уже другое. А если нас вместе собрать, то это вообще, простите, винегрет получается. Друзья, вот здесь мы и проверяемся, насколько мы способны понять друг друга, насколько мы способны вместить друг друга. У нас одна идея – построить храм. Но когда дело доходит до того, какого цвета скамейки, полы, стены и так далее, вот здесь мы все правы. Друзья, это интересная, друзья, деталь, которую я подчеркну. Я немножко развил ту мысль, что именно строительство храмов, которое практикуют сегодня верующие, оно проверяет, насколько они едины. И больше здесь важнее не сам процесс стройки, будьте внимательны, а то, как люди друг друга воспринимают. И если было неправильное отношение в ходе строительства, друзья, вопрос очень серьезный. А когда происходит посвящение дома молитвы? Скажите, пожалуйста. Давайте по-человечески себя спросим. Бог такое здание благословит, где много было споров о цвете, там, о фасоне, дизайне. Как вы думаете? Не отвечайте вслух. Но подумайте серьезно. Если мы пытаемся доказать, где что, как покрасить, и потом ультимативно заявляем, мне это не нравится, скажите, пожалуйста, как вы думаете, окажись вы на месте Бога, вы никогда ими не будете, Богом, точно. Но хотя бы поразмышляйте. Вы бы благословили это здание, когда знали, что там непонятно, что делается. Друзья, Бог не требует служения рук человеческих. Он не нуждается в том, чтобы мы ему строили храмы. Но когда храм построен, это важная мысль, после чего меняется отношение верующих к храму. То есть, повторим, Бог не нуждается в том, чтобы ему храмы были построены. Но когда храм был построен, вот это важное событие, почему оно важно должно быть при каждом строительстве дома молитвы. Что это за событие? Посвящение здания Богу. Вот тогда положение этого здания, которое строят люди и сегодня строят, оно меняется. Это важно. Бог не требовал, чтобы храм был построен. Но когда его построили, очень много можно говорить о строительстве храма, о том, насколько посвященно это делали люди, о том, насколько это действительно, позвольте употребить выражение, захватило людей, что они настолько были жертвенными, такие колоссальные средства вкладывали в строительство храма. Это было. И примером тому был сам царь Давид, хоть он не строил этот храм, но он очень много пожертвовал на этот храм. Понимаешь, что это Богу, это важный момент, Богу лучшее, друзья, это правильно, Богу лучше не потому, что он эгоист, как один из верующих, к стыду заявляет, я не могу понять Бога, он эгоист, он требует, чтобы его прославляли. Ну не прославляй его, кого будешь прославлять? Ну бутылку будешь прославлять, ну грех будешь прославлять, желудок будешь прославлять, кушать захочется. Вот кого ты будешь прославлять? Если Бог дал тебе жизнь, Бог является Творцом, кого прославлять? Бога прославлять. Поэтому Бог ожидает, когда ожидает, что его будут прославлять, Он ожидает, что люди будут правильно понимать, от кого жизнь, и кто посылает им все необходимое. Итак, люди построили храм, и они освящают, а когда освящают его, тогда Бог принимает это здание, позвольте сказать, ставит его на свой баланс духовный. То есть, я буду в этом храме. Приглашаю вас к словам Писания. Когда Соломон построил храм, когда мы говорим, Соломон построил, он сам там не работал, мы понимаем, что под его водительством. Ну, так и сегодня принято, я построил здание, хотя там только с бумажками ходил. Соломон построил здание. Он был ответственным, кто руководил этой постройкой, когда он совершено было завершено строительство. Смотрите, интересные слова. Посвящено было это здание Господу. Соломон продолжительную молитву, глубокую молитву совершил. Господи, это здание мы построили. И дальше он чаяние свое, желание вкладывает в эту молитву. Господи, когда в этом храме придут люди, будут каяться? Когда кто-то устанет, споткнется? Когда будет нужда? Когда неприятель придет? На Майдан не надо идти, в храм идти надо. Много об этом Соломон говорил, много. Господи, ты услышь людей с этого места. Почему? Оно тебе построено. Мы его посвящаем тебе. Была эта молитва? Прочитайте, друзья, глубочайшую молитву. Как Соломон, то здание, которое они построили, как оно видится в его будущем? Каким он видит его в жизни израильского народа? Друзья, это очень серьезный пример для нас сегодня, верующих. Как следует нам относиться к Дому Божьему, друзья? И смотрите, что после того, когда он совершил эту молитву, написано, «И явился Господь Соломону ночью и сказал ему, я услышал молитву твою и избрал себе место это в дом жертвоприношения». Это действие Господа. Дальше. «И ныне, раз я избрал это здание, и ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем. И ныне я избрал, обратите внимание, и освятил дом сей, чтобы имя мое было там навеки. И очи мои и сердце мое будет там во все дни». Обратите внимание, что происходит. Построили здание, которого Бог не требовал, чтобы строили. Но когда они его построили, цель одна. Это не было здание, в котором все мероприятия будут проходить. Будьте внимательны, позже об этом будем говорить. Они построили его Богу. Это важно, друзья, чтобы церковь выразила молитву в посвящении здания Господу. И если это действительно сделано во славу Господню, я не сомневаюсь в том, что Бог также благословляет каждый храм, который Богу посвящается. А значит, смотрите, что говорит Господь, я вот этот храм избираю. Для чего? Чтобы там совершалось жертвоприношение. Теперь глаза мои будут на этот храм, и уши мои будут слушать. Это серьезно, друзья, мысли. Поэтому это сразу формирует наше отношение к храму, в котором мы собираемся. Я не был, когда освящался этот дом молитвы. Я знаю, что многие здесь сидящих приложили немало усилий, чтобы отреставрировать, отремонтировать это здание. И оно было посвящено Господу. Кому оно после этого принадлежит? Не пресвитеру церкви, будьте внимательны. Оно Богу принадлежит. И отношение к нему соответствующее должно быть, о чем мы немножко позже будем говорить. Бог готов здесь молитвы слушать. Бог готов здесь слезы принимать. Бог готов здесь утешать. Бог готов здесь благословлять. Почему? Потому что это здание, друзья, в котором Бог не нуждается. Но мы его Богу посвятили. А раз мы сделали это добровольно, мы его Богу посвятили. Вот это добровольное приношение Бог принимает и его благословляет. Итак, Бог не требовал постройки храма, но когда его построили, он благословил его, избрал его. Почему? Потому что люди принесли его Богу. Это важно, друзья. Какое бы здание, если оно не будет посвящено Богу, Бог его не будет избирать. Поэтому вот эта деталь важна, чтобы понимать, когда простое здание, которое, возможно, очень дорого стоит, когда оно берется не на баланс моргичной компании, чтобы мы ему выплачивали, а когда оно берется на баланс Божий, что Бог говорит, я буду смотреть на это здание, я буду его благословлять. Мои уши там, мои глаза там, образно говоря, чтобы люди понимали, что Бог действительно все внимание будет направлять туда. Итак, это одна мысль. Вторая, здесь же, Божье благословение храма напрямую зависит от верности Богу поклонников в храме. Насколько Бог благословляет храм? Насколько верны люди, которые приходят в этот храм. Смотрите, здесь же, после этого, мы прочитали с вами два стиха из второй книги Паралипоменон. После этого Господь делает серьезное предостережение. Мы развиваем эту мысль, которая прозвучала, что Божье благословение, оно зависит от того, насколько верны Богу те, кто приходит в этот храм. Дальше, следующие слова читаем. «Если же вы...» То есть Бог избрал храм? Избрал. «Я буду там, я буду слышать молитвы». Но смотрите, что он говорит сразу. «Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, заповеди выше храма, будьте внимательны, выше здания, если вы все это оставите и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, земли моей, которую я дал им, обратите внимание, и храм сей, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчею и посмешищем у всех народов». Ясно сказано, правда, друзья? Это серьезное заявление сделал Господь. Оно все равно не помешало евреям грешить. Они настолько уповали, раз Господь сказал, что я благословлю этот храм, он его благословит. Поэтому для них было утешение. Мы пойдем в храм, мы пойдем в храм. Как будто бы храм – это убежище. Но Господь сразу, еще не было этого пленения, которое позже пришло. Но Он сразу предупредил, я принял этот храм, я буду там, мое внимание на него будет обращено. Но если только вы будете верны, вы его мне посвятили, будьте внимательны, это серьезнейшая мысль. Бог принял храм. Бог говорит, я его избрал себе. Я его освятил. Следовательно, каким стал храм? Друзья, каким стал храм? Вот то, что люди построили. Святым. Почему Бог его освятил? Но если вы неправильно будете себя вести, вот этот храм, который я сегодня принял, я благословил его, я его отвергну. И я сделал так, что позорить, смешно, это в анекдотах, в притчах будет во всем мире. И Господь это сделал, друзья, за неверность Израиля. Это хороший урок сегодня для верующих людей. Если верующие люди построили храм и посвятили его Богу, они всегда должны помнить, что неверность тех, кто приходит в этот храм, лишает Божьего присутствия в этом храме. Я отвергну, я сделаю посмешищем этот храм у всех народов. Это важно, друзья, мысль, что Бог, первая мысль, которую смотрели, Бог не нуждается в том, чтобы люди ему строили что-то. Но когда они построят и доверяют Господу, он принимает это, и он делает его святым. Следующая мысль, именно посвящение храма Богу делает его святым. Этого бояться, друзья, не надо. А здесь проходило освящение этого здания. Проходило, друзья? Проходило. Друзья, это здание святое. Это не мистика, друзья, это не выдумки. Если это здание Богу было посвящено, следовательно, отделено от всех других мероприятий, это значение слова «святое». Если это здание посвящено Богу, оно святое, друзья, вы хорошо понимаете то, о чем будем дальше говорить. Если оно святое, следовательно, какое отношение к нему должно быть? Если это здание, друзья, это строительный материал, который аккуратно уложен вот в такую декорацию, и нас радует, все-таки достаточно неплохое здание. Это материальное, друзья, все. Но когда произошла молитва освящения, этот храм стал святым. Почему? Потому что, повторим, он отделен от всего неправильного, Богу посвящен. Слово «святой» – это отделенный и посвященный Богу. Друзья, в этом нет ничего удивительного. Это библейская истина, что здание, когда оно посвящается Богу, оно становится святым. Именно посвящение храма Богу определяет отношение к этому храму, как к Божьему. Если нам доверяют какие-то вещи, очень высокопоставленные люди, известные люди, как мы их храним, не подскажете? Когда мы говорим о храме Божьем, который Богу посвящен, не людям, не правителям, не известным звездам, эстрады, политики, там, искусства, неважно, чего. Какое отношение должно быть к храму, друзья? Я хочу, чтобы вот наше размышление очень серьезно было направлено именно в этом направлении. А что здесь? Ну, беда большая, ушли, пришли, ничего, там кто-то откроет, закроет двери. Друзья, послушайте, пожалуйста. Это не мое здание, это не ваше персональное здание. Это Божье здание, друзья. Как к Божьему относиться? Об этом некоторые наши дальнейшие размышления. Ничего, если это Божий, если храм Божий, смотрите, ничего не должно происходить, проходить в храме, и ничего нельзя проносить через этот храм, что не служит к славе Господней. Это важно, друзья. Если это храм Божий, скажите, пожалуйста, что в храм можно приносить? Ну, если это Божий храм. Когда вы идете на прием к высокопоставленному человеку, мы все прошли через иммиграционную службу. Когда мы заходим для того, чтобы всего лишь навсего с нас сняли отпечатки, чтобы потом нас везде найти. Скажите, пожалуйста, когда вы заходите, вы спокойно заходите? Нет, вас там встречает офицер, проверяет на металлоискатель, телефон оставить, отключить, то не имеешь права, то не имеешь права. Мы заходим всего лишь навсего в какой-то офис. Это даже не прием на президента. И смотрите, какие нам условия ставят. Вы понимаете, куда вы попали? Это особое положение, это особый офис. И мы смиряемся этим, мы же не возмущаемся. А я хочу с оружием пройти так, просто показать, что у нас там на Кавказе это принято, это национальный обычай с оружием ходить. Простите. Ну, нас это не интересует, какой у вас обычай национальный. Если есть правила, то должен подчиняться. Друзья, немножко мы допускаем эти примеры, чтобы просто дать понять, что действительно, мы считаемся в земных вопросах с условиями, мы понимаем, какое это здание. Друзья, верующие христиане, насколько внутри у меня, у вас есть это понимание, что когда мы заходим сюда, в это здание, понимаем ли мы, куда мы заходим? Понимаем ли мы? Нам нельзя пронести ненужные вещи в определенные организации. И мы не возмущаемся. Друзья, как вы думаете, есть какие-то ограничения, о которых Писание говорит, чего нельзя приносить в Дом Божий? Есть? Смотрите, что говорит Писание. Речь идет о Христе. И не позволял, речь идет о Нем. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли «Дом мой, дома молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Это как раз-таки тогда, когда он очищал храм. Мои друзья, я сегодня не считаю это правильным составлять список того, что нельзя приносить в храм. Но вы понимаете, требование Христа, если этот дом Богу посвящен, это дом молитвы, верующие люди должны понимать, что есть определенные вещи, которые не могут быть принесены в храм. Это не столовая, это не медиаклуб, где можно послушать музыку, что-то посмотреть и так далее. Друзья, это дом Божий. И если Господь ясно указывал, что вы не можете проносить никакую вещь, вроде бы они нужны были для храма, правда? Эти вещи, деньги там были, там овцы были, там все необходимо, потому что все, казалось бы, для богослужения сделано, правда? Вы не можете этого делать. Почему? Для чего дом? Почему, друзья? Если это не столовая, то здесь кушать нельзя. И так далее. Мы же это понимаем хорошо. Если это дом Божий, то это дом Божий. Значит, то, что не служит к славе Господней, то, что не принесет действительно уважительное или благословенное отношение Бога к нам, оно не может быть сюда принесено, друзья. Христос не позволял проносить какие-то вещи, потому что это дом Божий. Не приносить и не проносить вещи, не связанные с поклонением Богу. Друзья, списки того, что нельзя приносить в Дом Божий, вы составляете сами себе, исходя из того, как вы понимаете, что такое храм Божий. И чем больше мы будем преклоняться перед Богом, тем уважительнее будет наше отношение к этому зданию. Мы не можем устанавливать стандартов. Почему? Потому что мы все духовно растем. Кто-то возрос, кто-то еще на первой ступени, возможно, находится. Друзья мои, но это принципиальный вопрос. Это тот, кому мы служим, друзья. Это тот, чье имя мы носим, Христос. Он не позволял, он запрещал. Он на это имел право. Я не имею права на это, друзья. Он имел право и не позволял ненужные вещи проносить через храм. Верующим следует серьезно оценивать то, что они приносят в храм, в Дом Божий. Родители, особое отношение у нас с вами должно быть к детям. Мы идем в Дом Божий. Воспитание детей, как вести себя на собрании и чем пользоваться на собрании, должно начинаться с дома. Если вы понимаете, что вы идете в Дом Божий, мамы и папы, это ваша ответственность пред Господом. Побеспокойтесь о том, чтобы дети ваши понимали, скажите, еще раз напомните, мы идем в Дом Божий. Сынок, поэтому вот эти вещи, они не могут быть взяты в Дом Божий. Оставь это, придешь, поиграешь, оставь это. Родители, обратите на это внимание. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, извините, если мы так думаем, это беда нам. Мы сняли с себя ответственность за воспитание. Что хочешь, дай ему, главное, он пусть на собрание, чем хочет, тем занимается. Друзья, верующие христиане, нет, это неправильно. Есть это поклонение Богу. Родители, чем больше мы понимаем, что означает для нас Дом Божий, тем яснее, четче мы можем объяснить это и детям нашим. Научите, что это Дом Божий. Это Дом Божий. Вы хорошо понимаете, дети наши понимают, в школу они не все вещи могут принести, правда? И они понимают, что есть закон. Если они его нарушат, будет очень серьезная беда. Они это знают. Так вот, обратите внимание, если в школе есть ограничения, а это всего лишь на все место, где не получают образование, насколько серьезнее дети должны относиться к Дому Божьему? Обратите внимание. Я думаю, что вы понимаете серьезность этого вопроса. Я думаю, это будет правильно, чтобы мы понимали, ну, у нас есть те, которые уберут, наведут порядок, выключат свет и так далее, отремонтируют. Друзья, нет, нет, не об этом идет речь. Если мы так думаем, что есть те, пусть они занимаются, друзья, у меня неправильное отношение к Дому Божьему, просто неправильное. Значит, для тех, кто убирает, это Дом Божий. А для тех, кто не убирает, я просто пришел и ушел. Друзья, нет, это наш дом. Слышите, друзья, братья и сестры, это наш дом, который мы посвятили Богу. И если мы согласились его посвятить Богу, отсюда наше отношение к нему. Мы не можем приносить в Дом Божий вещи, которые не связаны с поклонением Богу. Это важно, друзья. Дом Божий должен содержаться в порядке. Дом Божий должен, мы говорим о храме, мы не говорим о церкви. Мы говорим о храме, о здании. Дом Божий должен содержаться в порядке. Хочу пригласить вас к очень трогательным словам пророка Агея. «Ожидаете много, а выходит мало. И что приносите домой?» То я развею. За что? Говорит Господь Саваоф. За мой дом, который в запустении. Тогда, когда вы бежите, каждый к своему дому. Там кто-то разберется. Пусть они там наведут порядок. Кому-то Бог на сердце положит, они порядок в Доме Божьем наведут. Смотрите, что говорит Господь. Кому он обращается? Будьте внимательны. Кому? Обращается к народу израильскому. За то, что у вас неправильное отношение к моему храму. Он же не требовал, чтобы его построили. Но раз вы согласились мне его посвятить, так относитесь как положено к нему. В Доме Божьем должен быть порядок, друзья. Он должен содержаться в порядке. Я хочу осмелиться сказать, ответственность за то, чтобы содержать дом в порядке, лежит буквально на каждом верующем. Буквально на каждом верующем. Не посчитайте это за лишнее, напомню, друзья, если это дом Божий, пожалуйста, если видите какую-то соринку, видите что-то не так, друзья, поправьте, сделайте это. Чей это дом? Он не мой. И не надо рассчитывать, что есть те, которые уберут. Друзья, нет, это неправильно. Почтите тот дом, который мы согласились Богу посвятить. Он должен быть в порядке. И когда мы обращаемся к вам, друзья, у нас очень много работы здесь по дому молитв, очень много, поверьте. И много, и мы снова и снова напоминаем. Это не значит, что там есть определенные люди, которые будут этим заниматься. Друзья, ваше отношение к Дому Божьему будет проявляться в том, что вы будете откликаться. Будете, найдете какие-то 15-20 час в неделю. Вы придете, друзья, есть нужда, поверьте. Если я люблю Дом Божий, где я прихожу поклоняться, где Бог слышит мои молитвы, где мы можем действительно слушать Слово, петь Ему, участвовать в служении, друзья, это здание, вы понимаете, что оно поддерживается кем? Нами. Если мы его согласились посвятить Богу, друзья, каждый из членов церкви несет ответственность за это здание. Я хотел бы, чтобы вы, я надеюсь, что это не вызовет у вас каких-то огорчений. Я стараюсь очень серьезно к этим вопросам подходить и понимать, что если Писание ясно это определяет, друзья, это меня касается. Это меня касается. Здесь о многих вещах можно говорить, как нам действительно следует следить, наблюдать с тем, чтобы наш дом, который мы Богу посвятили, был в правильном состоянии. Совершенное посвящение нашего храма обязывает нас относиться к нему как к Божьему. Позвольте задать вопрос себе и каждому из вас. Какую роль играет храм в вашей жизни? Так ли это в нашей личной жизни? Приходя в храм, понимаю ли я, что я пришел в то здание, которое мы согласились, не просто согласились, мы посвятили его Богу? Понимаю ли я, как я к нему после этого должен относиться? Несколько мыслей еще. Третья мысль. Значение Дома Божьего для верующего. Значение Дома Божьего для верующего. Первое. Дом Божий – это дом молитвы. Дом преклонения и богопоклонения. Мы ранее читали текст Писания. Дом мой, когда Господь его избрал, он не стал называться просто храмом, будьте внимательны. Но это Божье слово, дом, который вы мне посвятили, я его называю, не вы, я его называю, это дом молитвы. Почему? Вы помните, как молился Соломон, верующий, знакомый с этой молитвой? Когда будут молиться на этом месте, в хорошие минуты, в тяжелые минуты, минуты испытаний, ты услышишь. О чем молился Соломон? Чтобы Бог принимал молитвы на этом месте. Хорошо. Если это так, то я этот дом называю как? Дом молитвы. Не просто церковь, храм, пойдем в церковь. Нет, друзья, пойдем в дом молитвы. Так Бог свой храм называет. Это не важно, как мы его называем. Важно, как Бог его называет. А если это так, то чего Господь ожидает от нас, друзья? Чего ожидает? Молитвенного поклонения. Молитвенного поклонения. Дом Божий – это место торжественного прославления. Обратите внимание, что сколь много псалмов в книге Псалтырь посвящено тому, как должен Господь прославляться. Где? В храме. Мы сегодня спорим, можно или нельзя ударные установки использовать, бас-гитару, электрогитару и так далее, и так далее. Простите, вы почитайте книгу Псалтырь. Я понимаю, что очень часто определенному кругу людей не хочется читать книгу Псалтыря. Почему? Потому что там призывается к радостному прославлению Бога. И настолько величественное было прославление, где? В храме, что мы сегодня думаем, а зачем это? Нам не принято. Друзья, подождите, принято, не принято, это вы приняли. Мы приняли, как люди. Смотрите, как люди в храме, какое величественное поклонение было Богу. Хористы, музыканты, вас касается. Не просто очередь отбыть, не просто спеть красиво, правильно, грамотно, уважая дирижера, регента. Здесь идет речь о величном поклонении каждого в отдельности. А чтобы вам не сбиваться, у вас есть регент, который вам показывает, где выше, где ниже, там, может быть, затянуть или сократить, простите. Вот для этого регент всего лишь навсего. Но сердце поет, друзья, сердце поет. Итак, дом молитвы – это дом молитвы, преклонения и прославления Бога. Далее, дом Божий – это место научения. Дом Божий – это место научения, несколько текстов. Смотрите, Иоанн пишет, «Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил». Что делал Христос в храме? Учил. Дом Божий – это дом молитвы. Несколько раз вот эта мысль встречается у евангелистов. когда Христос входил в храм, входил для научения. Что делали первые верующие? Деяния, 5 глава. И всякий день в храме, важно подчеркнуть, и по домам, не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Всякий день, будьте внимательны. Как только в храм пришли, политику не обсуждают. Оккупантов римских не обсуждают. Они учатся. Это важно, друзья. Они учатся, они понимают, что храм – это место научения. А раз они приучены научаться в храме, приходят домой, у кого что болит, вот этому говорит. О чем они дома говорят? О том, о чем они в храме говорили. Поэтому неудивительно, что вот не зря Христос говорит, от избытка сердца говорят уста. Если сердце пропитано непонятно чем, в храме не было научения, не было поклонения Богу, неудивительно, что заканчивается богослужение, так называемое. И мы говорим, о чем мы хотим говорить. Это правильная связь. Научение в церкви, в доме Божьем, в храме, влечет за собой правильный диалог по домам, когда мы в гости друг друга приглашаем. Завтра выходной день, друзья, у нас будет хорошая репетиция. О чем будем говорить, когда будем общаться? Далее. Итак, мы подчеркиваем то, что Дом Божий – это место научения. А следовательно, есть это место научения, таковым оно было для Христа, таковым оно было для первых верующих. Следовательно, как верующий должен относиться к научению? Готовность верующего к слышанию в Доме Божьем. Друзья, когда мы идем в Дом Божий, к чему надо готовиться? Смотрите, что говорит Писание. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слышанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». В определенном контексте звучат эти слова. Они очень интересны. Нам сегодня следовало написать, когда едешь, смотри, как ты едешь. Это первое. Как ты идешь в Дом Божий? Я думаю, кстати, замечание, правда? Настроился, помолился, вышел. Да откуда ты взялся? Ну, ему просто быстрее надо, пусть едет. Когда ты едешь в дом молитвы, смотри, как ты едешь и куда ты едешь. Ты же понимаешь, что в Дом Божий едешь? Ты должен понимать, что ты в Дом Божий едешь. Это важно. То есть путь, чтобы когда ты будешь двигаться в дом молитвы, чтобы ты понимал, куда ты едешь. И вот это время, которое тебе и мне дано, я сейчас еду до дома молитвы, тебе дано, чтобы ты приготовился к тому, чтобы был готов более к слушанию, нежели же к приношению. Обратите внимание, это серьезно. Писание ясно говорит. Да, ожидать от Господь от нас жертвоприношение. Это правильно. Это правильно. Но смотрите, что больше Бог ценит? Что больше Бог ценит? Будь готов более. Слово «более» понятно, да? Если сопоставить, ну, как минимум, немножко больше. Хотя значительно больше слышания важнее, нежели жертвоприношение. Будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Один из братьев делится своими переживаниями очень интересными. Иду, говорит, я в Дом Божий. Это было в Украине, а пешочком не так далеко, но во всяком случае, говорит, я привык молиться. Иду, молюсь, размышляю, я же в Дом Божий иду. И когда подошел к дому, значит, вышел из дома своего, молится. Когда дошел до дома молитвы, вдруг в своих мыслях он оказался в своем родном городе, который далеко от помещения, вернее, от географической точки, где он находился. Говорит, стоп, стоп, что со мной произошло? Когда это я успел? А ему идти минут 15 до дома молитвы. Когда я это успел? Съездить на вокзал, купить билет и доехать до города, где я жил. И встретиться с мамой, с папой. Как это получилось? За 15 минут удалось это сделать, друзья. Вы понимаете, это легкая ирония. Говорит, понял, что оказывается, надо бодрствовать в молитвах. Когда ты идешь в Дом Божий, наблюдай за этим. Почему важно сказано, готовься к тому, чтобы ты был к слушанию? Почему? Сатана очень хорошо знает, что ожидается поклонение Богу в храме. Извините, вы очень плохо о нем думаете, если думаете, что он ничего с вами не делает, когда вы едете в дом молитвы. Вы плохое представление о дьяволе имеете. Если Бог стучит в наше сердце, ожидает, чтобы мы готовились к приношению, к слушанию, вернее, более, нежели к жертвоприношению. Друзья, насколько работает над нами Сатана? Закончится богослужение, мы пойдем домой. Маленький экзамен. Друзья, просто проверьте. Вот, я думаю, даже если у вас слабенькая память, она вам позволит воскресить то, что пару часов назад произошло. Когда вы шли или ехали в дом молитвы, о чем вы думали? И посмотрите, пожалуйста, как сатане удалось вас обработать? Как удалось отвлечь ваше внимание от того, чтобы сфокусировать его на поклонении Богу и на слушании? Итак, когда идешь, когда едешь в Дом Божий, смотри, как ты едешь. и готовься более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Дом Божий – это место единства верующих. Еще интересно, друзья мои. Дом Божий, мы говорим о храме, который мы Богу посвятили, это дом, место единства верующих. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Дом Божий – это место не когда нас одна крыша объединяет, а это единство верующих. Друзья, хороший урок для нас, хороший вопрос для нас. Могу ли я сказать, что когда иду в Дом Божий, я един с верующим? Я понимаю, что у меня очень много вопросов, кого-то я вмещаю, кого-то не вмещаю, кто-то нравится, кого-то не видел бы, кого-то 10-й дорогой обошел. Друзья, у меня один вопрос. Есть ли на земле хоть одна церковь, куда приходили бы совершенные люди? Назовите, пожалуйста, я хотел бы ее посетить. Возможно, кто-то из вас вместе со мной поедет. Нет таких церквей. Люди приходят в храм с недостатками. И у меня их больше, чем достаточно. Так вот, вот эта интересная мысль, когда мы идем под кров Дома Божьего, понимаем ли мы, что Бог нас вмещает такими, какие мы есть? И Он будет над нами работать. Он дал нас друг другу, чтобы мы шлифовались друг от друга. Не кусали друг друга, а шлифовались. Понимаем ли мы это, друзья? Первый верующий. Исходя из текста, видно, что не понимали, было единодушие. Да, много было недостатков, но не понимали. У меня есть недостаток один, у брата другой, но давайте я снизу зайду к его недостатку, он к моему, и в итоге никаких нет проблем для вражды, правда? Никаких нет причин для недопонимания. Дом Божий, друзья, Писание ясно говорит, это дом единодушия верующих. Мы будем молиться с вами немножко позже, друзья. Готовы ли мы ощутить вот это единодушие с моими братьями и сестрами, которые сегодня находятся на богослужении? Дом Божий – это желанное место для верующих. Дом Божий – это желанное место для верующих. Давид пишет, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий». Мои друзья, братья и сестры, верующие христиане, вот так вот, как говорят, положа руку на сердце. Когда у вас было последний раз – и было ли вообще, что когда вам сказали, пойдем в Дом Божий, у нас сегодня собрание, вы возрадовались. Когда это было? И было ли вообще? Возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в Дом Божий, друзья. Еще один вопрос к нам, еще один серьезный. Если у меня нет радости, у меня нет правильного понимания роли Дома Божьего во мне. Действительно, это радостное состояние прийти на поклонение Богу. Увидеть моих братьев и сестер с массой недостатков. Но молиться Богу, иметь это общение, чтобы Господь через Слово Свое очищал нас, корректировал, обличал. И чтобы, помните, как Иоанн говорит, если мы ходим во свете, как это доказывается? Никому не надо доказывать, что я самый правильный, самый святой. Никому ничего не надо доказывать. Это проявляется в моем отношении. Во-первых, к чему? К верующим. Если мы ходим во свете, то первое доказательство того, что я во свете, я стремлюсь к общению. Где собираются верующие? Самое главное место – храм Божий. Куда я стремлюсь? Поэтому не надо доказывать, что вы слишком святой верующий, если вас в храме не видно. Или вы одноразовый. Раз на Пасху приходите в год, там, помните, иронию такую, как не приду, поют «Христос воскрес». Друзья, если действительно мы с вами любим Господа, если действительно мы во свете ходим, это первый показатель, где я нахожусь, когда мои братья и сестры находятся в храме. Где я нахожусь? Это первый показатель. Никому больше ничего не говорите. Себе докажите, что вы правильный. Докажите своим отношением друг к другу и к поклонению Богу. И когда мы находимся в общении друг с другом, дальше Иоанн пишет, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Почему? Просто так, за то, что мы пришли в Дом Божий? Нет. Приходя в Дом Божий, мы готовимся к слышанию. Слово работает в нас. Для чего Священное Писание дано? Для исправления, обличения, наставления. Так написано. И когда оно работает в нас, мы видим свои недостатки. И мы их исповедуем. Где, друзья? О чем Соломон молился? Где исповедуем? Здесь. Сейчас будет у нас репетиция, как мы будем исповедовать наши грехи пред Господом. Прости, милосердный, помилуй. И после молитвы в покаянии кровь Христа очищает нас от всякого греха. Вот чем важно христианское общение. Вот оно чем важно. Итак, Дом Божий – это место, желанное место для верующих. Еще один текст интересный. Один день, мы читали этот текст, во дворах твоих лучше тысячи. Вне дворов можно было добавить, вне храма. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем. Вы понимаете, что такое порог? У двери. Не здесь даже внутри, а у порога. Смотрите, у порога, как вот смиряют себя авторы этого псалма. Желаю жить у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Это важное выражение. Друзья, желанное ли место для нас Дом Божий? Коротенький итог, и у нас как раз есть возможность в Доме Божьем, в Доме молитвы помолиться. Какую роль играет наш с вами Дом молитвы? Мы говорим о нашем Доме молитвы. Желание, чтобы, если среди нас есть гости, что вы аналогично воспринимали и оценивали ваш Дом молитвы, в который вы ходите. Какую роль играет наш Дом молитвы в нашей личной жизни? Какую? Мы его согласились посвятить Богу. И Бог принял его, Бог его освятил. А если он освятил, чего он ожидает в этом Доме молитвы? Насколько мы ценим и стремимся в Дом молитвы, чтобы вместе поклониться Богу и проявить единство с другими верующими. Насколько мы стремимся в Дом Божий? Для чего? Чтобы показать, что мы едины. Пусть кто-то там не совсем совершенный, да, у кого-то недостатки. Насколько я стремлюсь к тому, чтобы быть в Доме Божьем? Пусть и наше сердце всегда радуется, когда приходит время идти в Дом молитвы. Пусть наше сердце всегда радуется. И радуется еще более, когда мы не просто желание у нас есть, когда мы его реализуем. Когда не просто захотели пойти в Дом Божий, а мы действительно пошли. Один стих прочитаем, и у нас время для молитвы в Доме молитвы. «А я по множеству милости Твоей войду в Дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Аминь. Время для молитвы.